Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и сегодня мы будем обсуждать весьма животрепещущую тему. Очень много вопросов было от наших слушателей именно по этой теме. Сегодня мы будем говорить о малоэтажном строительстве, но не просто о нем, а о малоэтажном строительстве из леса. Один из самых распространенных с тысячелетней историей материал, который использовали наши предки многие века, сегодня по-прежнему востребован, несмотря на то, что на рынке предлагается огромное количество альтернативных элементов строительства, материалов. С большим удовольствием представляю вам, дорогие друзья, своих сегодняшних гостей: Юрий Кузнецов и Елена Коваль, представители компании «Дача». Я уж о ваших должностях не буду, Ладно, уж немножко позже. Не раз напомню нашим слушателям, кто сегодня в студии. Юрий, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, мы в прямом эфире, плюс 7-963-870-1020, смс, вайбер, ватсап и телеграм. Если у вас возникнут по ходу нашего разговора сегодняшнего какие-то вопросы. Ну, все-таки, ваша компания, и недаром мы пригласили вас сюда как экспертов, специализируется именно на деревянном домостроении. Но при этом у дерева сегодня огромное количество конкурентов, заявляющих о том, что все-таки материал этот не совсем, что ли, современный. Ну уж не для 21 века.
Да. Во-первых, о деревянном доме. Деревянный дом — это, на мой взгляд, то есть это... Не то, что дом для круглогодичного проживания. Деревянный дом — это все же дача с возможностью круглогодичного проживания и...
Надворные постройки деревянные, бани. Я не представляю, как можно сделать баню из какого-то другого материала.
Баня — это исконно русская
деревянное строение.
Да.
Но действительно ли сегодня к дереву предъявляются особенные требования? Есть огромное количество материалов, которые позволяют долговечность этого материала увеличить.
Деревянный дом на сегодня, с учетом, можно сохранить достаточно долгое количество времени. Во-первых, существует много окрасочных составов, существует много отделочных материалов, в том числе герметики, краски, которые позволяют сохранить древесину. Но опыта большого, так скажем, по сохранению долговечности материала нету. Мы всего-то на рынке 12 лет.
Всего-то?
Всего 12 лет. То есть, соответственно, имеем опыт только за это время. Но, как показал опыт, то есть можно деревянный дом сохранить, обновить. Достаточно пластичный материал, который ремонтно пригодный. Но и деревянный дом, в отличие от других видов материалов, отличается определенными свойствами. То есть это очень теплые деревянные дома. Они
хорошего качества.
Да. Во-первых, в деревянном доме спится совершенно по-другому. То есть теплые деревянные дома, еще раз повторюсь, если, допустим, на дачном участке нет возможности подключения к другим коммуникациям, кроме электричества, то альтернатив, так скажем, деревянному дому не очень много. Во-первых, по энергоэффективности на сегодняшний день также нет аналогов. В отличие от газобетона, кирпича, где требуется достаточно толстая стена, в деревянном доме, в качественном деревянном доме достаточно толщины вместе сопряжения бревен, то есть либо бруса от 10 сантиметров, чтобы уже в доме можно было комфортно проживать.
Угу. Вы занимаетесь 12 лет уже строительством деревянных домов, и когда создавали свою компанию, почему именно дерево выбрали в качестве материала специализации?
Наиболее пластичный материал, то есть к которому можно приложить руки и сделать из него действительно интересный, современный, с хорошей архитектурой дом, который бы радовал будущего клиента,
жильца,
своей красотой хозяина. Да.
Спрашивают слушатели, а вы сами живете в деревянном доме? Лирическое отступление.
Да, да. Мы живем в деревянном доме, то есть уже на сегодняшний день 5 лет. Лучше, так скажем, на сегодняшний день уже 2 у нас деревянных дома. И в перспективе планируем строительство 3-го.
Ну, слушайте, это очень хорошо, но ведь... Главным и первым вопросом, когда человек начинает задумываться о строительстве собственного дома, является все-таки земельный участок. Я так полагаю, что и в этом вопросе вы компетентным клиентам своим помогаете. На что здесь стоит обратить внимание? Ну, там, в части, например, разрешительной документации.
Ну, во-первых, еще на этапе выбора участка нужно достаточно досконально подойти к изучению документации по данному земельному участку, в частности, назначение земельного участка, постараться по возможности изучить правила землепользования и застройки данного конкретного сельского поселения, потому что данный участок может быть не обозначенной охранной зоне, то есть достаточно много охранных зон, газопроводов, нефтепроводов, электрических сетей, и на данном участке просто элементарно невозможно строительство. То есть есть клиенты, так скажем, приходят и покупают земельный участок и попадают в неприятную ситуацию, не могут элементарно зарегистрировать дом. Поэтому рекомендовал бы озадачиться изначально изучением даже на этапе покупки земельного участка документации по земле.
Елена, вижу, что-то хотите добавить.
Да, я бы хотела добавить. Есть еще такие неочевидные тоже вот ограничения, которые вводят... которые вводятся вот с котомогильниками и архитектурными, значит, вот заповедными какими-то вот зонами. Дело в том, что с 2013 года существенные изменения произошли в законодательстве. И если ранее зона с котомогильника составляла всего лишь там, ну, там десятки метров, то сейчас это не менее километра, и эти зоны, а у нас их достаточно много в крае, и вот около города Перми тоже, то есть где в основном строятся. Вот так вот в эти зоны попали совершенно неожиданно там целые деревни. То есть даже покупая землю в деревне, то есть где испокон века живут люди, у них там дома, то есть можно попасть в такую ужасную ситуацию, когда вот...
Но эта информация открыта, ее можно получить самостоятельно.
То есть все очень серьезно. То есть вообще, по идее, сельские поселения обязаны эти деревни расселять. То есть вот все настолько серьезно. То есть жить в этой зоне вроде как вообще нельзя. Поэтому действительно к документам и вот к этим зонам, которые накладывают ограничения на землю, нужно отнестись очень серьезно на этапе покупки.
Это вопрос номер один. Вопрос номер два всегда – это выбор материала будущего дома. Здесь огромное количество предложений на рынке. Уж коль вы специализируетесь на дереве, часть этих преимуществ мы уже сказали, и вдруг кого-то убедили, и тот решил строить дом из дерева. С чего начать?
Во-первых, необходимо разработать проект дома, на этот проект получить разрешительную документацию в администрации района, и непосредственно двигаться, составить смету и согласно смете пытаться реализовать строительство данного дома по данному проекту.
Ну ведь для многих проект дома — это сруб 6 на 8, 8 на 12, я не знаю. Там нет каких-то особых вариаций, по крайней мере, в массовом представлении именно так.
Абсолютно не согласен.
Неверно.
Да, то есть на сегодняшний день материал позволяет абсолютно любых размеров дом из дерева спроектировать и построить. В частности, это оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус. То есть много хитростей у проектировщика, то есть как это сделать. В принципе, то есть ничего сложного нет, и построить дом там 20 на 20 из дерева. Также есть гостиничные комплексы достаточно больших и этажностью порядка 3 этажей. То есть дерево вполне на сегодняшний день это позволяет.
Какой вид дерева выбрать? И все-таки это цилиндрованный брус или какие-то другие вариации? Здесь есть какие-то различия принципиальные, советы?
На самом деле, вот неважно, из чего строить, в конечном виде квадратный метр примерно у всех домов получается одинаковый из дерева. То есть Единственное, материал позволяет по времени растянуть строительство. Если из простого броса, то есть на этапе строительства конструкции под крышу, на этапе коробки, то есть это наиболее дешевый вариант строительства, требует меньше затрат, в отличие, допустим, от клееного бруса. Он на этапе конструкции затрат требует достаточно. Но на этапе отделочных работ примерно по стоимости сравнивается, что из обычного бруса, что из клееного бруса.
А по качеству долговечности?
Ну, так скажем, была бы возможность, допустим, 5 лет назад вернуть, я себе строил из бревна, из оцилиндрованного. Я бы, наверное, строил из клееного бруса. Потому что наиболее технологичный материал на сегодняшний день, на котором образуется меньше трещин, на котором меньше деформации, потому что деревянный дом — это все же живой дом, то есть он постоянно, какие-то у него возникают движения, в частности, в оконных, дверных проемах, есть определенные, так скажем, технологии, как этого избежать, но все равно возникают небольшие перекосы в деревянном доме, и в клееном брусе этого возникает меньше.
Ну, а вообще, кстати, вот по поводу сроков строительства деревянного дома, я знаю, у меня у друзей есть такая ситуация, они поставили брус и начали отделочные работы чуть ли не в этот же или на будущий ли год. Выдержали вроде год, но дом повело, появились трещины. Как быть с этим? Какие здесь есть правила, на которые следует обращать внимание?
Ну, с деревянным домом вообще не советую торопиться, потому что у него есть определенные технологические процессы на ту же усадку.
Сколько ждать, грубо говоря, после того, как сруб поставлен на участок?
Изначально рекомендую тоже выбрать схему строительства, то есть это фундаментные работы произвести весенне-осенний период времени, а именно строительство сруба из массива древесины, из сырой древесины, если это брус, оцилиндрованное бревно, рубленное бревно, в зимний период времени. Во-первых, это при транспортировке, при монтаже древесина не пачкается. Также менее интенсивная сушка. Допустим, если сруб выставить, допустим, фундамент в мае месяце залить, и в июне месяце в самую жару выставить сруб на фундамент, то есть он начинает интенсивно сохнуть, неравномерно. То есть появляются большие трещины, появляется неравномерная усадка. Допустим, с южной стороны сруб высыхает более
быстрее,
интенсивно, то есть и происходят перекосы. Опять же, если в зимний период времени, то есть вторая половина зимы и весна, менее интенсивно на него воздействует солнце, то есть он более правильно, так скажем, высыхает. Еще рекомендуем по весне произвести окраску наружную, чтобы также защитить от ультрафиолета. Окраска, она образует стягивающий наружный слой снаружи древесины, не дает ей сильно растрескиваться. Для деревянного дома, на самом деле, достаточно 3 месяцев летних для того, чтобы он выстоялся, высох. И после этого, ну, тоже зависит от диаметра материала. То есть, если это бревна там 28-го диаметра, им требуется гораздо больше времени.
Мы к этому вопросу вернемся. К тому же слушатели уже набросали несколько тем, которые мне тоже хотелось бы с вами обсудить, но вынуждены прерваться на короткую рекламу. Напомню, что сегодня в гостях в программе «Районные кварталы» Юрий Кузнецов и Елена Коваль, представители компании «Дача».
Районы, кварталы.
Продолжаем обсуждать деревянное домостроительство в прямом эфире программы «Районный квартал». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонок, Юрий Кулебакин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях сегодня представители компании «Дача», ее руководитель Юрий Кузнецов и маркетолог этой компании Лена Коваль. Слушатели интересуются все-таки, какое дерево выбрать для строительства дома или бани. Есть ли в этом вообще какая-то разница? Дом из одного вида дерева, баня из другого.
Преимущественно, то есть это хвойные породы древесины, ель, сосна. То есть если для дома, для долговечности, то есть сосна, она более плотный материал, то есть более смоленистый материал, то есть по долговечности наиболее распространенный материал. То есть рекомендовал бы строить из сосны. То есть также на рынке существует возможность заказать и другого рода материалы, то есть это будет кедр, это будет лиственница, но на нашем пермском рынке, то есть наиболее распространенные, это сосна и ель. То есть
экзотические виды древесины, дуб и все остальное, но это если позволяет кошелек, или лучше все-таки не пользоваться им, сама доставка?
В принципе, сама древесина, допустим, кедр, вот поговорим о ней. Кедр — это достаточно рыхлая древесина, то есть по долговечности за ней нужен очень сильный уход. То есть, что касаемо дуба, ну, из дуба я еще пока не видел домов. То есть это достаточно, думаю, что дорогостоящее мероприятие.
У меня товарищ недавно, он живет в Ирландии уже давно, с отцом они купили здесь сруб, баню, и транспортировали ее туда, собирали ее там несколько месяцев. Но вроде пока все стоит, слава богу. По поводу того, как раз и почему об этом заговорил, откуда эту древесину брать и когда. Я вот точно знаю по поводу, не знаю, это расхожее мнение или нет, что лучше брать зимнюю древесину. И то, что срубается летом, в принципе, к строительству не годится.
В летний период времени в древесине достаточно большой сокоток происходит. И, соответственно, очень много микроэлементов, которые, если из летней древесины произойти летний период времени строительства, то есть приведут к образованию всевозможных грибков. То есть потому что эти микроэлементы, они выходят на поверхность в процессе сушки, и с ними достаточно проблематично бороться. В зимней же древесине и в зимний период времени строительства заказчик, он застрахован от такого рода грибковых образований.
Еще один вопрос, но он уже частный совершенно. Как вы относитесь к строительству домов из смешанного материала? Первый этаж, скажем, каменный или там из газобетона, а второй этаж — это сруб. Есть ли здесь какие-то требования к этому срубу? И соотносятся ли они с теми требованиями, которые вы предъявляете к домам, полностью сделанным из дерева?
Что касаемо смешанных домов, то есть первый этаж, допустим, газобетон, кирпич, второй этаж из дерева. У нас, так скажем, такого опыта нету. То есть цокольные этажи в качестве фундамента высокого, то есть, да, мы реализуем, и первый этаж, и мансардный этаж, это, как правило, из дерева. Все же дерево с кирпичом, немножко они себя по-разному ведут, как вариант это, да, то есть имеет место на существование, то есть, но по факту кто строит деревянный дом, они хотят полностью, чтобы он был деревянный. Ну, вот, на мой взгляд, так.
Это объективнее, лучше всего. Спрашивают, какие требования предъявляются к фундаменту? Тот же самый человек. Третий вопрос.
К фундаменту требования... Ну, во-первых, перед заключением договора мы выезжаем на участок, делаем пробную геологию, смотрим уровни заложения грунтовых вод, что за почва. То есть, ну, элементарно, это на 2 метра делается пробный бур, и смотрим, что за почва, и какой тип фундамента предложить заказчику. То есть, преимущественно, то есть, это ленточный фундамент на бурнобивных сваях, то есть, при достаточно ровном участке. Если участок имеет большой перепад по точке застройки, тут уже можно подумать о вариациях фундамента. Либо это цокольный этаж будет, потому что пространство позволяет при перепаде высот сделать, либо это будет облегченный тип фундамента, потому что на большом перепаде высот достаточно дорого сделать ленточный фундамент набора набивных сваях.
Ну, а винтовые? Простой небольшой сруб посадить на винтовые сваи, наверное, для небольших надворных построек типа бани?
Ну, мы консервативных взглядов на строительство. То есть мы, в принципе, крайне редко применяем винтовые сваи. На них себя дом, в конечном виде даже так вот скажу, они обходятся примерно по стоимости так же, как и ленточный фундамент. Это, да, на этапе конструкции, то есть когда завернули сваи, там поставили дом, это недорого. Ну, в процессе отделки, то есть утепления, обшивки наружной, но и сроках в эксплуатации они уступают на ленточному фундаменту.
Просят вернуться к вопросу о том, какое дерево использовать для строительства не только дома, но и бани. Мы вроде сказали о том, что ель предпочтительнее, да? Или сосна, вы говорили? Сосна.
Сосна, то есть, потому что она более смоленистая, то есть более долговечная. Но по бане тут у заказчиков, опять же, в интернете достаточно много информации. Кто-то вот не любит, чтобы вот со стен бежала
смола,
и, соответственно, в елке в ней немножко меньше смолы. То есть, и, соответственно, люди выбирают ель. Но личный опыт показал, то есть, ну, лучше из сосны. Она более долговечная. То есть и в том числе для бани. Потому что в бане достаточно повышенное содержание влаги, температуры, перепад высот. Более крепкая древесина.
Помимо самой древесины, сегодня, кстати, ведь огромное количество людей предпочитают так называемое эко-строительство и используют натуральные материалы и для отделочных работ, и для тех... И для шпаклевки, я знаю, люди специально замхом отправляются в лес, чтобы пробить вот эти вот как раз промежутки стыковые между бревнами. Вы как к этому относитесь? Все-таки есть там сегодня достижения химической промышленности, которые было бы целесообразнее использовать в каких-то элементах отделки, коммуникации, ну, коммуникации, само собой.
Ну, если говорить о деревенском срубе, то есть это вот как-то вот такое представление, это... срубленный дом, снято с него край, вот этот рыжий подкорок на древесине оставлен, то есть, да, в нем как-то смотрится этот мох, то есть, набитый, торчащий из углов, но преимущественно, то есть, люди используют современные материалы, это джут в качестве межвинцового утеплителя, удобнее с ним работать, то есть, более, так скажем, процесс производства работ ускоряет, и не нужно там его заготавливать, этот мох, там, сушить.
Джут — это натуральный ведь материал?
Джут — натуральный материал, индийский...
Елена, чуть ближе к микрофону, пожалуйста.
Индийский материал, то есть, как правило, его из Индии везут. Это как наш лен, можно сказать. Вот, и перерабатывают, и получается межвинцовый утеплитель джут.
Так что никакого противоречия с экологической концепцией нет.
Какой этаж, какая этажность предпочтительнее для деревянных домов интересуется? Второй этаж или цоколь? Я переадресовал вам вопрос буквально.
Этажность, опять, от проекта зависит. То есть на каждом доме все по-разному смотрится. То есть, опять же, вернувшись к своему опыту, у меня есть дом в 1,5 этажа, то есть дом сейчас в 1 этаж, и планирую строительство на 3-го дома уже побольше, то есть также в 1 этаж.
Я там уточняющий вопрос появился просто, но я вновь вынужден прервать вас, потому что у нас короткая реклама. Слушателям напомню, Юрий Кузнецов и Елена Коваль сегодня в эфире программы «Районы квартала».
Районы, кварталы.
Заключительная часть программы «Районы кварталы». К сожалению, дорогие друзья, в прямом эфире Артем Жаворонков, Юрий Кулебакин за звукорежиссерским пультом. И в гостях у нас сегодня Юрий Кузнецов и Елена Коваль, представители компании «Дача», специализирующиеся на деревянном строительстве. Вы, кстати, легко можете найти сайт этой компании в интернете, дача59.ру. Вот, воспользовавшись паузой, мы с коллегами обсудили интересный вопрос. Ведь сегодня... одним из главных требований, предъявляемых к строительству малоэтажному, по крайней мере, являются сроки строительства. Но если вы решили выбрать материалом для своего дома дерево, такие шутки не пройдут. Это не быстро и не дешево. Нужно обладать определенным пониманием. Я прав?
Совершенно верно. Деревянный дом, опять же, повторюсь, не... с ним не нужно торопиться. То есть, он, во-первых, есть определенные технологические процессы на ту же усадку. В определенный период времени нужно производить работы по фундаменту, по возведению конструкции под кровлю, по отделочным работам. Также отделочные работы имеют определенную этапность выполнения, начиная с черновой отделки, коммуникации, чистовой отделки, наружной отделки. У каждой работы есть своя очередь выполнения. И так, что дом построить, допустим, там за 2 месяца, да даже за полгода в пределах 100-150 квадратов, это, ну, невозможно. Деревянный дом, опять же, в среднем Опять же, при хорошем финансировании квадратов 100-150 люди строят не менее 2 лет. То есть просто по трудозатратам, помимо технологических процессов, всевозможные процессы, усадку, ожидания строительных материалов, плотно бригада работает порядка 9 месяцев, то есть не выезжая с объектов.
Ну и сотрудники бригады, эти бригады должны обладать компетенциями необходимыми.
Соответственно, у нас в компании ребята компермики, профессиональные плотники. То есть они, большая часть из них с момента образования в качестве юридического лица работают с нами. Команда с самого начала образования компании.
То есть 12 лет уже некоторые сотрудники вместе
некоторые
с вами?
Некоторые сотрудники 12 лет, то есть в качестве некоторые юридического лица нет. У нас на самом деле юбилей, то есть 10 лет. То есть мы с 2008 года в качестве юридического лица, строительством я занимаюсь уже 12 лет. Ну, собственно, просто по трудозатратам люди могут понять, что сколько времени требуется на строительство дома 100-150 квадратов. Минимум это 9 месяцев. То есть плотные работы бригады из 3-4 человек на объекте. Начиная там с заливки фундамента, возведения конструкции и отделочных работ, коммуникаций. А на сегодняшний день у нас в организации 7 бригад, то есть это 2 бригады по отделочным работам, 2 бригады по бетонным работам, 2 бригады по монтажным работам и бригада коммуникационщиков. То есть,
кстати, нет, я вот тут хотел тоже как раз прервать вас и спросить о том, каков объем сегодня из портфеля ваших заказов все-таки приходится на дома, в которых предполагается проживать круглогодично, а каков объем на дачные домики, на бани, на ну, то, что я уже несколько раз надворными постройками носил, наверное, Елена, к вам как маркетологу вопрос.
Ну, конечно, мы начинали там 12 лет назад, когда начинали, брались за любую работу, и дачные домики, и баньки. И вообще у нас был первый заказ, насколько я помню, это была конюшня. Ну, вот так вот необычно мы начинали. Но вот сейчас уже опыт накоплен достаточный, и да, наверное, это как-то звучит так немножко жестоко, но мы какой-то делаем все равно отбор тех заказов, которые поступают. Потому что вот цикл этот непрерывный, то есть наши бригады работают, ну, практически круглый год у нас идет работа. Вот, то есть, поэтому большая часть сейчас заказов это вот у нас дома, то есть средний размер, то есть метраж 100-150 квадратных метров. Но у нас были объекты гораздо больше.
Слушайте, а в какие цены нужно укладываться? На какие цифры нужно ориентироваться, если ты все-таки решил построить деревянный дом? Не будем скрывать, нечего пугать людей. Я думаю, что тут, вернее, о пужении идет речь.
На самом деле, то есть квадратный метр строительства из дерева в среднем, опять же, у людей выходит порядка 35 тысяч рублей. Но тут, конечно, аппетиты у каждого свои. То есть, но
слушайте,
у кого-то крайне редко получалось уложиться там в 30 тысяч рублей. И то, что я ждал, вот существует там 20 тысяч, там мы под ключ построим там за 2 месяца, ну, невозможно. Просто даже элементарно по трудозатратам. Вот соберите вот 100 квадратов, вот эти 9 месяцев бригада работает там из 3-4 человек. Даже фонд оплаты труда на эту бригаду составляет там, ну, предположим, порядка 150 тысяч рублей. Это 9 месяцев, это 1,5 миллиона, это только фонд оплаты труда.
35 тысяч – это себестоимость, или это уже, вернее, рыночная стоимость квадратного метра?
Рыночная стоимость квадратного метра под ключ. Без наружных коммуникаций, то есть к наружным коммуникациям это относится канализация, водопровод, подведение электричества, газа и так далее. То есть, ну, опять же говорю, у каждого клиента, то есть индивидуально возникают какие-то определенные потребности. То есть можно купить там ту же вагонку там и за 150 рублей, и за 450 рублей. Но когда вот 2 рядом положить, конечно, захочется за 450
рублей. Слушайте, 35 тысяч – это в любом случае дешевле, чем квадратный метр в современной новостройке. нет у нас, это вторичка даже, и то уже выше 35, 37, 40 тысяч. Это в любом случае дешевле, чем покупать квартиру в новостройке. Да простят меня застройщики, знаю, слушают они нашу программу, но тем не менее. Да, это чуть дороже, чем средняя стоимость квадратного метра в доме, например, из газобетона. Но при этом надо учитывать, что помимо всего прочего, одним из преимуществ, например, того же газобетона, называется неприхотливость в содержании. Вот давайте немножко времени посвятим как раз содержанию деревянного дома уже, а не строительству непосредственно.
Мы свои объекты абсолютно всех заказчиков, начиная там с первых объектов, обслуживаем. То есть, потому что деревянный дом, он требует ухода. Это периодическое обновление окрасочного состава.
Но он же живой, вы правильно сказали.
С ним
самом
нужно
начале.
Постоянно заниматься, работать. То есть, соответственно, может быть, в процессе эксплуатации он по стоимости превышает, приближается там дому из кирпича. Это не дешевое строительство. И опять же, кто хочет жить в деревянном доме, то есть он
оценивает риски.
Оценивает риски и понимает, что он требует ухода.
По поводу проектов, опять же, наверное, в начало нашей программы можно вернуться, кроме срубов. Вы работаете по уже готовым проектам, вы уже можете предлагать что-то своим клиентам, или человек может прийти и нарисовать вам, что бы то ни было, а вы уже скажете, возможно это или нет?
Преимущественно клиенты приходят уже с каким-то своим представлением, там, с любой картинкой из интернета, с планировкой. Мы ее перерабатываем, дорабатываем, говорим плюсы-минусы этого проекта, потому что также в интернете очень много проектов, которые просто не строились, то есть ни разу, и в них очень много моментов, которые технически реализовать достаточно проблематично. Мы дорабатываем проект и согласовываем с заказчиком абсолютно все внутренности, вплоть до того, что где будет расположена какая дверь, какое окно, где будет стоять кухонный гарнитур, диван, расположение лестницы и так далее. То есть вплоть до всех коммуникаций, как они будут расположены.
И нет ли проблем с поставщиками материалов? Я понимаю, что вроде Пермский край достаточно лесной, но тем не менее я знаю по опыту там, своих друзей и коллег, что иногда возникают сложности с поставкой древесины.
Во-первых, мы имеем определенную свою базу производственную, то есть перевалочная база у нас в районе аэропорта, где у нас также располагаются строители, где товарно-материальные сложности демисезонные, то есть они возникают с древесиной. Но мы стараемся минимизировать эти риски. Небольшие конструкции, допустим, в летний период, мы беремся ставить это в пределах 6 на 6, 6 на 9, вот как вы сказали. То есть такие конструкции в летний период времени можно быстро поставить, быстро обработать, чтобы с древесиной максимально снизить риски по растрескиванию, по равномерной усадке. Но большие все же дома, это 100-150 квадратов, рекомендуем, опять же, в зимний период времени строить.
Мне кажется, очень интересный вопрос сейчас только что от слушателей. Очень жаль, что никто не подписывается почему-то, но тем не менее, беретесь ли вы за исправление деревянных домов, построенных с нарушениями, давших трещины и все остальное? Это вообще физически, это ведь возможно, насколько мне
деревянный
известно?
Дом очень пластичный, и в принципе в нем можно сделать практически все. То есть также трещины, обновление окрасочного состава, перекраска, все это выполняем. Но опять же, все зависит от степени уже поражения древесины. То есть некоторые моменты невозможно исправить, и просто какой-то уже декоративным способом, то есть либо темную краску нанести, уже светлую, допустим, в этом случае не получится.
Но есть трещина в два пальца, я не знаю, в балке, несущей потолок, она критична, она может привести к разрушению рано или поздно?
Ну, во-первых, балку достаточно проблематично увидеть. На этапе коробки, да, можно увидеть. А если балки перекрытия открыты, можно произвести ремонт. Ну,
насколько это дорого будет стоить, если уж об этом зашла речь?
Чужие дома стараемся крайне редко брать. Вот. Кто строил кому-то, потому что очень много, вообще непонятно, куда мысль архитектора шла, когда он проектировал этот дом, то есть как он вот это вот планировал, этот узел именно. Это приходится вникать, на это очень тратить много времени.
Ну, а свои дома у вас на гарантии?
Опять же, да, то есть они все на гарантии и на постгарантийном обслуживании. То есть клиенты, достаточно добрые отношения со всеми клиентами, которым мы построили дома. Мы эти дома обслуживаем на протяжении всего срока эксплуатации этих домов. Непосредственно клиенты к нам возвращаются, не ищут сторонних заказчиков. То есть и в процессе эксплуатации их также ведем.
Я, наверное, добавлю еще тоже вот пару слов. На самом деле это очень важный момент. Найти организацию, подрядчика, который возьмется за полный цикл строительства. То есть вот у нас каждый сезон, каждое лето приходят люди уже на грани отчаяния, вот у них стоит коробка из бруса, и все. И их подрядчик уже занимается чем-то другим и отказывается продолжать это строительство, ну, в силу разных причин. И, ну, то есть вот был объект в прошлом году, то есть его можно было просто плечом раскачать, то есть вот угол. То есть это, конечно, очень неприятный момент, то есть и человеку, в общем-то, его нечем обнадежить, то есть, к сожалению. Поэтому если вы собираетесь строить дом большой...
Там, особенно из дерева.
Из дерева, то нужно искать подрядчика, у которого, во-первых, уже есть такие объекты, то есть чтобы он мог провести своеобразную экскурсию по своим домам с возможностью пообщаться с хозяевами, и чтобы этот подрядчик мог построить дом от фундамента и вот, ну, под ключ.
Требуйте портфолио.
Что называется? Это очень важно.
От подрядчика. Да. Еще раз напомню просто, что сайт компании, представители которой сегодня в гостях в программе «Районный квартал», можно легко найти в интернете. Дача59.ру, да? Все верно?
Это же... У нас на самом деле несколько сайтов. То есть дача59.ком — это новый сайт. Еще он в процессе заполнения находится. И мы сейчас его обновляем. Вот, так скажем, также рекомендуем посмотреть нашу группу ВКонтакте. Там более свежая, более обновленная информация. То есть
актуальная.
Лента новостей в процессе строительства, допустим, которые дома сейчас находятся, как они строятся, что с ними происходит.
Ну, вынуждены мы заканчивать нашу программу. Ярослав Богдановский готовится уже к тому моменту, когда представит вам местные новости. Я же напомню, что сегодня в прямом эфире, подчеркиваю, спасибо большое за вопросы. В программе «Районный квартал» были представители компании «Дача», специализирующейся на малоэтажном деревянном строительстве, Юрий Кузнецов и Елена Коваль. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.